Овертайм.
Здравствуйте, в эфире программа «Овертайм». У микрофона Катерина Шафеева. Юрий Кулибакин помогает мне за звукорежиссерским пультом. В гостях у нас Ираида Гребнева, вице-президент Пермской федерации УШУ. Ираида, здравствуйте.
Здравствуйте.
К сожалению, эта программа у нас выходит в записи, потому что у всей федерации УШУ в выходные очень важные планы. Ну, о них мы чуть-чуть попозже поговорим. Давайте поговорим сначала о успехах нашей федерации. Вот постоянно, почти каждую неделю, может быть, даже и несколько раз в неделю нам на почту стабильно, исправно приходят ваши письма о успехах ваших воспитанников разного возраста, разных там категорий мастерства. Рассказывайте, почему у нас федерация УШУ такая успешная, и вообще, вот какие у вас соревнования обычно проходят, и где, куда вот ездили недавно ребята ваши?
Ну, на самом деле, во-первых, пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашу пресс-службу, которая, видимо, хорошо работает. Да, так получилось, что именно этот сезон у нас богат на мероприятия. Открылся он всероссийскими юношескими играми боевых искусств, которые проходили в Анапе под эгидой РСБИ. Наша федерация очень плотно сотрудничает с Российским союзом боевых искусств, и мы участвуем во всех мероприятиях, которые проходят под его эгидой, и ежегодно наши ребятки выезжают в Анапу на всероссийские юношеские игры. Выступили мы там очень хорошо, соответственно, вот первый пресс-релиз был посвящен этому. Не могу сейчас сказать, сколько точно медалей ребята завоевали, но было хорошее выступление, и мы вошли в тройку по командному зачету. Следующее мероприятие было очень важным, и я бы сказала, даже историческим, потому что впервые в России состоялся чемпионат мира по УШУ. Он проходил в городе Казани. После успехов универсиады у Казани очень хорошая слава как организатора важнейших мероприятий международных. И Международная федерация УШУ доверила нам проведение чемпионата мира в Казани, чему мы были очень рады. И, кроме того, чему мы были особенно рады, что восьмерку всего лишь состава сборной команды России отобралась наша пермская спортсменка. Это наш лидер и наша гордость Татьяна Валерьевна Ившина, которая является уже заслуженным мастером спорта России. Тренируется она у Анатолия Юрьевича Грибанова. И Татьяна, несмотря на то, что ей уже 30 лет, продолжает очень усердно тренироваться и радовать нас. И ей удалось завоевать второе место на чемпионате мира, что также, конечно, было нашей гордостью. После этого наша сборная команда отправилась на чемпионат мира по традиционному ушу, или который вот сейчас с недавнего времени стал называться кунг-фу. Сейчас у нас идет переименование дисциплины. В город Эмэйшань в Китае. Там приняло участие также около 57 стран. И туда также у нас и Татьяна Валерьевна ездила, и другие спортсмены, где ребята завоевали 9 медалей, в том числе 3 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых. Все эти спортсмены являются учащимися с Дюшор Старт города Перми и тренируются, значит, либо у Анатолия Юрьевича Грибанова, либо у других наших тренеров, которые вот готовят ребят уже на этапе высшего спортивного мастерства или спортивного совершенствования. Ну и буквально на этой неделе, в понедельник, мы вернулись также с исторического события. Почему оно историческое? Потому что впервые УШУ было включено в программу летней спартакиады учащихся России. То есть это тоже своего рода признание заслуг вида спорта, его массовости, его уже какой-то такой официальности. То есть того, что вид спорта соответствует всем требованиям вот, ведущих видов спорта. Конечно же, не могу не отметить, что это событие произошло также под поддержкой Российского союза боевых искусств. То есть спартакиада проходила отдельно по боевым искусствам, по 8 видам боевых искусств, в число которых вошло также и УШУ. Что стало для нас, опять же таки, определенным признанием нашей хорошей работы, это то, что, уступив только команде города Москвы, не скрою, что мы уступили достаточно много, но в любом случае, уступив только ей, наши ребятки, наш резерв, наши школьники заняли второе место в командном зачете. То есть, соответственно, конечно же, хочу поблагодарить, пользуясь случаем, всех тренеров, которые подготовили спортсменов этих.
А вот смотрите, УШУ же является довольно древним боевым именно искусством, но как спорт оно, именно как спортивная дисциплина появилась позже. Вообще есть ли разница именно между вот боевым искусством и уже видом спорта УШУ?
Очень сложно сейчас рассказать всю историю ушу. Если вот быть совсем краткой, то, конечно же, мы знаем, что история Китая была полна различного рода событиями оборонительными, то есть ее история, его история требовала от его граждан, так скажем, постоянной боевой подготовки, то есть приходилось отражать нападения со всех сопряженных государств, так скажем. И поэтому, да, боевое искусство всегда развивалось на территории Китая очень эффективно. Но с появлением огнестрельного оружия именно ценность ушу в том числе пошла уже на спад, потому что появилось огнестрельное оружие, и вот на первое место с точки зрения боевых практик уже стала выходить именно система самосовершенствования какого-то и духовного, и физического, и философские аспекты все стали более важны в боевых искусствах. Было очень много различных традиционных стилей. Вот когда пытались составить энциклопедию традиционного ушу в Китае в 20 веке, насчитали около 500 стилей. Были разные периоды в эпохе в развитии ушу. Были такие периоды, когда всячески поддерживались мастера, которые пропагандировали боевые искусства. Но были также и такие времена, когда им приходилось уходить, так скажем, в подполье. И вот был такой период, когда ушу вот в 20 веке вообще развивалось буквально только в рамках так называемой китайской пекинской оперы. Потому что было запрещено, непопулярно, так скажем, заниматься ушу. И вот только когда в середине 20 века все-таки руководство Китайской Народной Республики осознало тот факт, что ушу действительно является достоянием каким-то, тем, что отличает Китай от других стран, они создали различные организации, которые стали заниматься изучением ушу, созданием вот непосредственно из всех этих традиционных стилей, каких-то таких более спортивных стилей ушу. Вот у нас сейчас ушу Таалу, это туда входят все стили, которые, так скажем, были созданы на основе традиционных стилей, но немножко уже искусственно, то есть из разных стилей синтезировались различные движения, добавлялись какие-то акробатические элементы, прыжковые элементы, все более усложнялись комплексы, и вот появилось ушу Таалу. Наряду с этим все еще проходят соревнования по традиционному ушу, вот, которые сейчас состоялись в Мэйшане, которые сейчас называются кунг-фу. Там очень много стилей все еще традиционных, которые объединяются в разные группы по различным критериям. Есть стили внутренние, есть внешние, есть северные, есть южные, то есть разнообразное количество стилей, которые пытаются, так скажем, стандартизировать по разным параметрам. Вот. И есть у нас также еще ушу саньда, это боевое ушу, оно тоже создано на основе боевых движений, боевых искусств Китая, но, соответственно, уже больше напоминает рукопашный бой с элементами, в том числе бросковой техники, и проходит соревнования на помосте, не огражденном ничем. Вот.
Ну, то есть разница есть не только там между боевым и спортивным, а даже вот внутри самой системы есть там градации, настолько она разная, что в разных странах она,
ну,
может,
да,
быть
потому что, другая. Видите, содержание ушу настолько разнообразно, настолько разных видов много существует и стилей, в том числе оружия, что, да, у нас есть различные группы, по которым ребята соревнуются, по которым готовятся. И, соответственно, вот есть ушу Таалу, где уже стандартизированный набор движений относительно более сложно.
А какое,
скажем,
оружие использует обычно?
Ну,
мастер?
Бывает оружие, оно у нас, видите, и вот если мы говорим об ушу Таалу, там вообще всего видов оружия. Это меч Дао, напоминающий саблю, обоюдоострый меч Дзянь, Нань Дао, южный меч, и Тайдзи Дзянь. Это Тайдзи — это отдельная такая система, если вы когда-то видели, как совершают вот некоторые китайцы, допустим, по утрам в парках или на набережных такие медленные плавные движения, то вот это Тайдзи Цюань, это на самом деле очень сложная система, но она сейчас тоже вошла в программу соревнований по ушу. И вот также по Тайдзи соревнуются спортсмены без оружия и с оружием. Соответственно, вот четыре вида оружия: короткого, холодного, так скажем, и длинное оружие. Это два вида палок. Просто палка гуньшу и южная палка наньгунь, и копье цяншу. Все эти дисциплины у нас входят в реестр видов спорта.
Угу. То есть соревнуются спортсмены не просто без каких бы то ни было предметов, а еще вот по разным видам оружия в том числе.
Да, и у нас на соревнованиях подводится итог так называемого многоборья, куда входит оценка за выступление без оружия, оценка за выступление с коротким оружием и оценка за выступление с длинным оружием. Mm-hmm. В традиционном ушу, конечно, гораздо сложнее описать то все богатство его видов. Когда мы стандартизировали и всероссийские реестры видов спорта, и всероссийскую спортивную классификацию, то выделили 5 видов оружия традиционного. Это короткое оружие, это комплексы с палкой, это парное оружие, гибкое оружие и длинное оружие. Угу. То есть и вот под эти группы, получается, все виды оружия стараемся стандартизировать.
И преподают у нас в Перми по всем вот этим видам, получается, можно научиться.
При ну да, соответственно, да. Начинаем мы, естественно, с кулачной техники, обучаем базовой технике кулака, базовым позициям, передвижениям, технике ног, потому что в любом случае она везде одна, и в комплексах с оружием, и без оружия. Отличается только в разных стилях. И постепенно уже добавляем разные виды оружия, то есть в зависимости от направления, которое тренер определяет для спортсмена, так скажем.
Угу. То есть еще не каждый спортсмен может обладать всеми навыками?
Ну, вообще, на самом деле, всеми видами оружия очень сложно овладеть. То есть, как правило, в зависимости от каких-то генетических предрасположенностей ребенка, тренер всегда может определить, каким стилем он больше подходит. И уже, да, старается постепенно давать разные виды оружия в том числе. Но всеми видами оружия, я думаю, что и нереально овладеть. То есть в зависимости от продолжительности занятий, конечно, вот мы, тренеры, уже стараемся как можно больше выучить, чтобы всем арсеналом более или менее владеть. Но, естественно, это очень сложно. То есть какие-то базовые вот виды мы учим, а совсем вот бывает просто оружие с разными нюансами. Вот их, конечно, мы уже не осваиваем.
А вы, я уже спросила, да, что обучаете. Вообще у вас набор детей идет с какого возраста? То есть с какого возраста ребенок может прийти или родители могут привести, сказать, заберите, научите?
Ну, тут надо сразу сказать, что официальный вид спорта разрешен с 7 лет наш. Но, естественно, поскольку вид наш сложно-координационный и требует определенных требований гибкости, координации, то мы, безусловно, проводим набор в подготовительные группы, где ребята осваивают в игровой форме базовые движения какие-то ушу, и ведется такая активная подготовительная работа по развитию гибкости, ловкости, быстроты. И уже ребенок приучается к определенной дисциплине, и, соответственно, ему прививается вот эта необходимость ежедневно, ну, не ежедневно, конечно, в этом возрасте, но я имею в виду все равно регулярно посещать занятия какие-то физической культуры, что очень важно. Я считаю, что вот именно с раннего возраста ребенку нужно привить эту необходимость, чтобы он вот понимал, что важно зубы чистить по утрам и важно заниматься каким-то видом физической деятельности, чтобы быть здоровым и развитым физически.
Подробнее о занятиях ушу мы поговорим после короткого перерыва. Овертайм. Продолжаем программу «Овертайм». В гостях у нас Ираида Гребнева, вице-президент Пермской федерации ушу. Говорим мы уже о том, как занимаются, как преподают его уже в Перми. Поговорили мы немножко о истории, о традициях. Рассказала нам Ираида об оружии, которое есть у мастеров. Да, мастера правильно называть ваших спортсменов?
Ну, просто спортсмены на самом деле.
Нет, ну, именно кто обладает навыками ушу, они же мастером, ну, получается.
Мы будем называть их мастерами, им будет приятно.
Ну, хорошо. А вот смотрите, а скажите, вот вы говорили, да, до рекламы о том, что, да, вы с 7 лет позволяете набор себе делать, но дети там проходят первичную подготовку по развитию там гибкости, еще чего-то, разных других навыков. А вообще каждый ребенок ли может, у вас есть какой-то отбор, то есть вы любого ребенка можете взять или все-таки есть какие-то ограничения по занятию этим видом спорта?
Ну, если говорить о том, что именно ограничения, то, конечно, у нас в любом случае в первую очередь всегда при приеме в спортивную секцию, во всех, я уверена, секциях нашей федерации, тренеры просят предоставить справку о том, что ребенку разрешены занятия видом спорта, и в частности нашим ушу. Без этой справки, конечно, мы ребенка не берем. Но, опять же-таки, это определяет врач. Каких-то других критериев, в общем-то, нет. То есть вообще мы ставим своей целью не только подготовку спортсменов высокого уровня, но и в первую очередь через обучение ушу развить каждого ребенка, то есть научить ему чему-то такому, что ему бы нравилось, через что у него бы возникала ситуация успеха, чтобы он в любом случае развивался и все свои физические качества развивал, и, конечно же, в коллективе как-то себя реализовывал. Мы проводим много достаточно соревнований для ребят любого уровня. Мы специально их делим на разные группы подготовки для того, чтобы каждый ребенок мог попробовать себя и у него была возможность принять участие в соревнованиях. Если говорить уже о том, что как-то мы отбираем ребят именно в группы спортивной подготовки, угу. Конечно, да, там есть отбор, но мы, так скажем, выхватываем каких-то звездочек из ребят, вот, которые занимаются у нас на этапах начальной подготовки, уже в тренировочные группы, оттуда уже на этап спортивного совершенствования. То есть там уже ребята, да, занимаются ежедневно, занимаются именно непосредственно с целью достижения каких-то успехов на соревнованиях. Но, в принципе, вот в группах начальной подготовки, в оздоровительных группах таких критериев отбора нет. Угу. То есть мы стараемся, чтобы ушу шло в массы именно для всех желающих, и чтобы благодаря ушу каждый ребенок мог почувствовать себя мастером, как вы сказали.
Ну, получается ведь, что не обязательно ребенок, который к вам приходит, должен стать, я не знаю, чемпионом страны, Европы, мира. Это же вид спорта, как я понимаю, когда вот там внимание обращаешь, там видео или на соревнования на какие-то смотришь там по спортивным каналам. Это ведь просто развитие, так скажем, гибкости, координации правильной именно. Потом, ты даже если не пошел, не стал там чемпионом, то можешь на ногах ровно стоять, хотя бы когда в автобусе едешь. Ну, что-то такое.
Да. Ну, да, вот я считаю, что нам повезло тем, что именно материал нашего вида спорта позволяет нам легче заинтересовывать ребят, потому что вид спорта наш действительно зрелищный, интересный, бесконечное какое-то богатство вот именно техник кулачных с оружием, с разным. Акробатических каких-то элементов, mm-hmm. которым ребятки постепенно обучаются, позволяет нам заинтересовывать их. И действительно, многие ребята занимаются до конца школы, буквально, да, не выезжая ни на какие даже соревнования округа, но при этом занимаются, и им это нравится, и благодаря этому они, как вы сказали, да, становятся и более сильными, и более быстрыми, и более гибкими, так скажем. А уже именно для спортивной подготовки, конечно, там другие цели и другие средства используются нами.
А скажите, вот взрослые где-то могут заниматься? То есть, да, понятно, с детьми вы их берете маленькими, вы их там воспитываете, вскармливаете, взращиваете. Но взрослый человек вот в Перми может, решив для себя, что я хочу не стать там мастером спорта, нет, я хочу просто научиться для того, чтобы, ну, действительно развить какие-то навыки там, да, определенные. Где-то у нас учат взрослых, которые ничего не умеют.
Да, дело в том, что даже был период, когда я, наверное, целых лет 5 вела занятия со взрослой группой, и, к сожалению, потом у меня просто не стало хватать на это времени. Да, взрослые, на самом деле, это очень благодарные ученики, потому что они более осознанные, более внимательные, где-то более мотивированные. И, соответственно, да, никто не говорит о достижениях каких-то спортивных результатов, но они, так скажем, тихой сапой все равно осваивают набор всех базовых движений, развивают себя. И у меня были очень такие ученики благодарные, которые потом с цветами приходили и говорили: да, спасибо вам большое, что вот я прям почувствовала результат. Сейчас вот лично я, к сожалению, не провожу занятия, но есть ряд других тренеров, которые работают с этой возрастной группой. Единственное, что сейчас прямо так я не готова сказать о местах занятий, но по телефону нашей федерации 224-01-56, я думаю, вас проконсультируют, и мы обязательно подскажем, где есть возможность заняться именно взрослым.
Угу. Ну, есть сайт федерации, можно, если там телефон или там как-то по-другому обратиться, все через сайт можно найти. По-моему, у вас даже есть эти странички в соцсетях.
Да, ВКонтакте есть
либо, так, то есть, если уж интересно будет действительно, чтобы сейчас уж не перечислять места, где занимаются, как занимаются. А вообще, получается, в Перми там школы есть такие-такие. Как развит вид спорта по Пермскому краю, в муниципалитетах особенно? Потому что мы же прекрасно отдаем себе отчет, что Пермь – это Пермь, да? Здесь, ну, и так, это как столица всегда, а муниципалитеты — это гораздо сложная такая, больше, более сложная такая история, где и меньше тренеров, и меньше детей, и желания, в принципе, и сами ситуации разные бывают там.
Да, я, к сожалению, могу только разделить вот это ваше впечатление о развитии вообще видов спорта нашего, по крайней мере, в крае. У нас, к сожалению, действительно есть представители только в Лысьве и Кудымкаре, которые занимаются развитием ушу.
Кудымкар, так это совсем север, получается. Угу. Далеко вы зашли.
Вот есть люди, которые, так скажем, фанаты и готовы заниматься, да, развитием вида спорта. Они в любом случае это делают, несмотря ни на какие трудности. К сожалению, в других муниципальных образованиях наш вид спорта пока по нашей информации не представлен. Если есть люди, которые занимаются развитием ушу где-то в нашем крае и до сих пор нам об этом не сообщили, то я, конечно же, призываю их это сделать и, так скажем, влиться в наши ряды, потому что действительно у нас много соревнований проходит, и в любом случае конкуренция будет полезна и для развития, в том числе всех спортсменов, которые есть в нашем крае. Ну, вот говорю, по нашей информации только два муниципалитета занимаются развитием ушу, к сожалению. Хотя мы открыты в любом случае для всех желающих, для всех специалистов, которые готовы заниматься развитием нашего вида спорта и поддерживать их.
Подробнее об ушу мы поговорим после короткой паузы. Овертайм. Продолжаем мы программу «Овертайм». У микрофона Катерина Шафиева, Юрий Кулибакин помогает мне за звукорежиссерским пультом. В гостях у меня сегодня Ираида Гребнева, вице-президент Пермской федерации ушу. Мы уже успели поговорить и о развитии, и о том, как представлен этот вид спорта в Пермском крае. К сожалению, пока широкого успеха именно в Пермском крае не получил. А вообще, как в других регионах, да? Вы же все равно ездите на соревнования, общаетесь с ребятами, с тренерами, кого-то, наверное, с кем-то когда-то кто-то занимался, на каких-то соревнованиях сам пересекался. А как другие регионы себя чувствуют в этом плане?
Ну, поскольку я еще являюсь также членом Президиума Федерации ушу России, я очень много именно действительно сотрудничаю с различными регионами в плане каких-то консультаций и так далее.
Обмена опытом,
да. То есть, и поэтому имею определенную осведомленность о развитии ушу в регионах нашей страны. И я горда тем, что у нас более чем в 50 регионах ушу развивается. Развивается на хорошем уровне. Вот даже сейчас мы вернулись со спартакиады. У нас там было около 30 команд. Это только те, кто отобрались на спартакиаду. То есть только те, кто смог занять призовое место на чемпионатах и первенствах своих округов. То есть, допустим, вот у нас в Приволжском округе сейчас было только 3 команды на спартакиаде, но при этом вид спорта развивается там, как минимум в 8. Соответственно, конечно же, во всех субъектах России, может быть, и нету наших представителей, но вот как минимум в 50 на среднем и выше среднего уровня вид спорта представлен. Это в первую очередь, естественно, город Москва, где есть Московская экспериментальная школа ушу, где созданы практически идеальные условия для занятий. Был построен дворец ушу московский, где 4 этажа специализированных помещений для занятий ушу. И мы очень рады приезжать туда и на соревнования, и на какие-то другие мероприятия, тренировочные или семинары. Действительно чувствуется, что наш вид спорта нужен и востребован. Ну и также можно выделить такие регионы, как Новосибирск, Бурятия, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Хмао-Югра, Дальневосточный округ. Боюсь кого-либо обидеть, потому что действительно очень много есть сильных команд в России, и конкуренция очень велика за выход вот на чемпионат первенства Европы, на чемпионат первенства мира. То есть действительно вот работа Федерации ушу России чувствуется в плане развития регионов. Все больше регионов, где открываются отделения при спортивных школах. Вот сейчас, я думаю, что с включением ушу в программу спартакиады будет чувствоваться большая поддержка от местных властей. Будут они более заинтересованы в развитии ушу как вида спорта. Поэтому надеюсь, что еще больше будет регионов, которые занимаются развитием нашего вида спорта.
Вот вы заговорили уже о будущем, о спартакиаде. А какие планы у Пермской федерации ушу на будущее? То есть вот декабрь у нас впереди и уже 2018 год. Что ждет ваших спортсменов?
Вот сейчас у нас с прохождением соревнований по спартакиаде закончился спортивный сезон. И сейчас же он начинается. То есть вот у нас 3 декабря пройдут чемпионаты и первенства районов города Перми. Дальше 16-17 декабря чемпионаты и первенства города Перми по ушу. Начнем мы январь с краевых соревнований. В начале февраля будет выезд на чемпионаты и первенства Приволжского округа в Казань. Затем каждый год мы также принимаем участие в международном турнире «Звезды ушу», который проходит в Москве, куда также приезжают многие ведущие страны и привозят своих спортсменов по ушу. В марте чемпионаты первенства России у нас будет по ушу Таалу, вернее, по традиционному ушу, в апреле по ушу Таалу. И чемпионаты первенства Европы нас ждет в мае. Соответственно, вот этот такой, скажем, цикл, он у нас ежегодный и, в принципе, практически одинаковый. Ну и вот и в ближайшие выходные мы, тренеры и судьи нашей федерации, некоторые спортсмены примут участие в семинаре, который будет проводиться в Москве. Угу. Приедут мастера у нас, специалисты по ушу из Китая. И будет проводиться семинар по двум направлениям, по двум стилям ушу, это багу и синицюань. Также будет проходить судейский семинар, куда также вот мы едем для того, чтобы свое, так сказать, мастерство и квалификацию повысить.
Угу. То есть на семинарах вы там скорее больше теории, да, занимаетесь, изучаете правила и как их рассматривать?
Ну да, если говорить о судейских семинарах, то, соответственно, там много направлений. Это, в первую очередь, да, теория, это лекции с какими-то презентациями, практика судейства, практика самих судей. То есть у нас вот, когда мы ездим на международные семинары, мы сдаем 4 экзамена. Это экзамен по теории, экзамен по практике судейства по видеоматериалу, также устный экзамен, и сами судьи выполняют также комплексы. То есть физическая форма судей также проверяется.
Тоже? Почему?
Да, вот чтобы могли убедиться, чтобы технический комитет мог убедиться, что сам судья понимает, что он судит, и что сам он может сделать. То есть никто не говорит, что нужно делать это быстро, резко, сильно, но нужно показать, что ты владеешь, так скажем, основами техники, основами перемещения и так далее. Вот. А сейчас семинар также у нас будет, как я сказала уже, по багу и сини. Приезжает мастер Дигу Юн, это очень известный специалист именно по этим двум стилям. И также будет семинар для тренеров практически, то есть также в спортивной форме мы будем разбирать какие-то нюансы этих
вот
стилей.
Вот именно этих стилей.
Да. Так что мы всегда стараемся быть на коне, так скажем.
А у нас немного времени остается. У меня любимая рубрика есть в этой программе. Я все время спрашиваю всех. Даже когда приходили сюда из Федерации игры ГО, я думаю, близкая к вам такая история, это все тоже Китай. А какие травмы обычно распространены у ваших спортсменов? То есть разные приходят спортсмены, у всех своя какая-то специфика есть все равно. У ваших, вот это боевое искусство, да еще и если оно с оружием, тут даже я не знаю, что представить.
Ну, нет, конечно же, вот именно специфика того, что мы работаем с оружием, иногда накладывает свой отпечаток, что бывает очень редко такое, что приходится нам, да, какие-то порезы ездить зашивать, но это на моей памяти случалось только 2 раза, к сожалению, было. В основном же это, конечно, коленный сустав, голеностопы и поясница, потому что все-таки у нас есть прыжки, прыжковая ударная нагрузка, которая компенсируется, соответственно, вот этими суставами, то есть коленами голеностопным. И поясница, конечно, тоже бывает, что дает о себе знать. Но это только на этапах уже вот высшего спортивного мастерства, когда действительно много нагрузки идет однообразно, и мы пытаемся заниматься и реабилитацией спортсменов, и известный случай восстановления после серьезных травм. Вот, допустим, почему мы еще горды тем, что Татьяна Ившина заняла у нас 2-е место на чемпионате мира, потому что она, к сожалению, перед прошлым чемпионатом мира 2 года назад получила серьезнейшую травму коленного сустава. У нее было 5 разнообразных травм, как бы вот в силу того, что она неудачно приземлилась с прыжка.
Только вот с одного прыжка,
да,
с одного,
да,
она приземления,
неудачно
5
травм
в колене.
Ну, то есть это, видимо, была какая-то накопительная травма, когда она долго тренировалась, и вот какое-то одно неудачное движение привело к тому, что, да, 5 микротравм было, ей проводили операцию в Москве у хорошего хирурга. И вот она сумела восстановиться, что было, конечно, очень нелегко. Она ездила и в клинику ФМБА в Москве для того, чтобы реабилитацию пройти. И у нас различные процедуры, различные уколы для того, чтобы восстановить сустав. И, в принципе, практически смогла вернуться в прежнюю форму и завоевала вот второе место на мире, что, конечно, заставляет гордиться ей и ее силой духа.
Ну, конечно же, у вас при федерации есть там свой врач, получается.
Ну, к сожалению, своего врача нет. Есть люди, которые не отказывают нам никогда в консультациях, к которым мы обращаемся. Это разные специалисты, которые по разным вопросам нас консультируют.
Ну, на соревнованиях-то, понятное дело, ну, конечно, вас на соревнованиях должен присутствовать, обязаны, да. Потому что это, скорее всего, у вас либо в правилах, либо в регламенте.
Ну да, это в любом
прописано.
Случае требуется, чтобы был всегда врач, и оказывала какая-то первая помощь. И это да, соответственно, мы всегда соответствуем этому требованию.
Но пока своего спортивного врача вы, к сожалению, не имеете, да?
Ну да, мы сотрудничаем с врачебно-физкультурным диспансером, и, естественно, нам очень помогает Елена Александровна Исакова, которая является нашим куратором. Также выражаю ей свою благодарность. Никогда не отказывает в том, чтобы проконсультировать наших ребят с любыми жалобами. То есть ни разу мы отказа не получили из диспансера из нашего, поэтому им благодарны за это.
А, и вот под конец хочу спросить, вы уже несколько раз это Татьяну упомянули, что она вот, ну, у вас, скажем так, один из самых выдающихся спортсменов. Вообще наша федерация с какого года существует в Пермском крае?
Наша федерация была создана в 1995 году, тогда мы начали выезжать на чемпионаты и первенства России впервые, и с тех пор, соответственно, вот и стали завоевывать первые медали, как раз вот в 96 году, как раз Татьяна тогда, будучи еще совсем ребенком, у нас стала победительницей абсолютно первенства России еще по девочкам, и вот с тех пор, соответственно, ведет отсчет история нашей федерации, и радует, что множится и количество занимающихся, и успехи ребят, и количество тренеров, и их квалификация. То есть у нас сейчас на данный момент вот Татьяна является заслуженным мастером спорта, и также у нас около 5 или 6 мастеров спорта международного класса. Вы сейчас кого-либо обидеть, но в любом случае есть еще другие ребята, которые также регулярно становятся победителями и призерами соревнований на Европе, на чемпионате первенства мира по вот, традиционному ушу. Это Александра Толстикова, Евгения Грибанова, Игорь Политов, Сергей Неулыбин, Артем Алтышев, Анастасия Антипина, Юлия Тимиркина. Боюсь кого-то сейчас забыть. Ну вот такие, наверное, лидирующие спортсмены, которые есть.
Ну, довольно молодая у нас, получается, совсем юная, я бы сказала, федерация, но вы уже успели, вот я вот к чему, собственно, задала этот вопрос, но вы уже на него ответили, какие у вас есть воспитанники, что вы уже воспитали, я так понимаю, нескольких чемпионов и разного уровня, не только там страны, но и в том числе мира и Европы.
Да, и самое главное, что радует то, что вот все наши ребята, ну, не все, хорошо, половина, это воспитанники вот Анатолия Юрьевича Грибанова, нашего президента, и многие из них стали сами уже тренерами, и тренерами достаточно успешными. Вот сама Татьяна Валерьевна тоже у нас является одним из сильнейших тренеров в том числе, и сейчас ее ребята на спартакиаде завоевали медали, и им удается это совмещать, конечно, очень тяжелой ценой, потому что тренироваться самим и тренировать других – это тяжело. Но в любом случае, вот сам тот факт, что перенимается опыт, продолжается традиция, что ребята не уходят, достигнув каких-то, да, успехов, а остаются и продолжают дальше передавать опыт, продолжают дальше популяризировать наш вид спорта, конечно, это говорит о том, что, наверное, мы идем правильной дорогой, я надеюсь.
Мы тоже надеемся, что вы будете только шириться и множиться и сами в Перми, и больше у вас будет чемпионов, и по Пермскому краю в муниципалитетах, возможно, появятся желающие или активисты, или там еще кто-то, дети-то живут у нас везде, в каждом городе, в каждом поселке. Я не думаю, что им не будет интересно. В гостях у нас была Ираида Гребнева, вице-президент Пермской федерации ушу. Спасибо большое, Ираида. У нас, к сожалению, закончилось время эфира, но я думаю, мы еще увидимся, когда вы привезете какие-нибудь призы или кубки мира, или что вы возите. Обязательно мы будем читать ваши новости, вы нам их присылаете. Спасибо.